Радио «Свобода». Продолжение политики. У микрофона Ирина Лагунина. Сирийские беженки. От насилия военных до насилия в лагерях. Российские действия в Сирии. Обсуждение политиков и экспертов США. Путь к примирению. Новая модель предлагается правительством Колумбии. И спрос и благосостояние на примере экономики и социальных отношений в Литве. Обо всем этом в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Угроза сексуального насилия наряду с военными действиями стала одним из факторов, приводящих к исходу мирных жителей Сирии и Ирака. О применении насилия против женщин в качестве оружия войны говорят правозащитные организации и ООН. Однако намного меньше внимания уделяется тому, что происходит в переполненных лагерях беженцев на границе с Сирией. Блог «Аль-Монитор», отмеченный Международным институтом прессы в Вене как пионер свободы слова на Ближнем Востоке, недавно опубликовал пронзительную статью о том, как сирийских девочек делают проститутками, как малолеток продают в замужество, чтобы остальные члены семьи могли выжить в лагере для беженцев в Ливане. Похожая ситуация в лагерях для сирийских беженцев в Турции, рассказывает Елена Солнцева.
«Харам, грех», — шепчет молодая сирийка Фатма. Она крайне подавлена и постоянно плачет. Ее задержали около месяца назад вместе с другими нелегалами при переходе турецкой границы в районе КПП в провинции Хатай, которую турки раньше называли воротами в Сирию. Здесь процветала челночная торговля и курсировали грузовики с продовольствием и промышленными грузами. Но после начала военных действий в соседней стране передвижение грузов сошло на нет, контрольно-пропускной пункт пустует. Однако пограничный патруль ежедневно задерживает до 150 нелегальных мигрантов, которые пытаются попасть в Турцию лесами, минуя пункт пропуска. Обычно при виде изможденных голодных женщин, стариков и детей турецкие солдаты опускают оружие. Фатме и ее подругам не повезло. Военные с турецкой стороны конфисковали у женщин паспорта. Солдаты обещали вернуть документы в случае, если пленницы будут послушны. Их заперли в сарай. Женщина провела в сексуальном заточении около 20 дней. Ее насиловали несколько солдат, потом ей удалось сбежать. В одном из лагерей беженцев она нашла дальнюю родню. Родственники посоветовали обратиться к турецким журналистам. Вот что рассказала она о том, что произошло.
Сначала к нам отнеслись хорошо, давали еду и консервы. Однако через несколько дней начались угрозы. К нам приходили солдаты, я не хотела это делать, но они угрожали покалечить меня. Мне дали таблетки для живота, я выпила, у меня закружилась голова, я потеряла волю. Меня изнасиловал сначала один, а потом второй охранник. Они угрожали, что то же самое сделают, если я буду сопротивляться. Это продолжалось в течение нескольких недель. Военные снимали все это на видео. Они угрожали, что покажут видео родным.
Печальная судьба этой женщины, похоже, уготована в Турции многим сирийским беженкам, пишет центральная газета «Тараф». То и дело сообщается о новых тревожных сигналах безудержной сексуальной эксплуатации беженок вдоль турецко-сирийской границы протяженностью более 900 километров. В Турции находится около 2 миллионов сирийских беженцев, говорит турецкий волонтер Ардал, который несколько лет проработал в лагере беженцев в провинции Шернак на юго-востоке Турции. Более 70% составляют женщины и дети, говорит он. Наиболее уязвимы осиротевшие девушки и вдовы погибших на войне, у которых нет родственников, мужчин, которые могут их защитить. В интернете можно обнаружить сотни роликов, многие из которых сирийского производства. В них утверждается, что сотни сирийских женщин подверглись насилию и были вынуждены вернуться обратно на родину. Турецкие власти опровергают эту информацию и называют грязной пропагандой сирийских властей, которые пытаются подорвать имидж Турции в глазах оппозиции и беженцев. Ранее в судах были рассмотрены несколько исков со стороны пострадавших сирийских женщин, которые обвиняли турецких солдат в насилии над ними. Однако судьи пришли к выводу, что женщины приехали в Турцию уже беременными и решили очернить военных с целью дополнительного заработка. Власти отрицают случаи насилия со стороны турецких военных и говорят, что подобные противоправные действия невозможны в турецкой армии, где царит жесткая дисциплина и устав. Раздаются призывы задерживать сирийских женщин за распространение клеветы. Вот как описывает саму процедуру задержания сирийских беженок солдат Айхан в интервью турецкому телеканалу НТВ.
Наш патруль стоит вплотную у границы. Мы регистрировали всех, кто ее пересекал. Просим паспорта или удостоверения личности. Много беженцев в последнее время прибыли из города Джиср-эш-Шугур. Там шли бои. После этих событий границу Турции пересекли больше 3000 человек. Сирийские солдаты очень жестоко с ними обращаются. Они отлавливают перебежчиков и объявляют их предателями Родины. Тех, кто оказался в Турции, ожидают автобусы, которые везут их в лагеря. Перед этим всех прибывших женщин обязательно осматривает врач, который должен установить ее болезни и возможную беременность.
Лагеря беженцев в Турции очень опасны для женщин, говорит мне правозащитница Айше Кеман, которая проработала в одном из лагерей беженцев в провинции Хатай и сталкивалась со случаями сексуального насилия. Она рассказывает, что было время, когда турецкие власти возводили для сирийских беженцев комфортабельные разборные домики для проживания пары семей или отправляли сирийцев на территории заброшенных промышленных объектов. Один из таких лагерей действует до сих пор. Он был создан на территории заброшенной табачной фабрики в провинции Газиантеп. Там проживает не более 500 человек, однако по мере увеличения потока людей и эскалации насилия места стало не хватать, и власти стали укрупнять территории лагерей, выделяя для этих целей безлюдные, отдаленные от городских центров места поближе к сирийской границе. Вырубали там лес, на пустырях и окраинах разбивали палатки. Лагеря расположены так близко к границе, что доносятся звуки бомбежек. Иногда по ошибке снаряды залетают на территорию лагерей и ранят людей. В лагерях царит атмосфера безнадежности и страха. В каждом из таких лагерей проживают по 10-15 тысяч сирийцев. Все они спят практически на улице в тонких парусиновых палатках. Обозленные мужчины целый день слоняются, собираются группами, обсуждают последние политические новости. Многие из них подавлены, находятся в плачевном психическом состоянии или пострадали в ходе боевых действий в своей стране. Правозащитница Айше Кеман.
Мужчины запугивают женщин, принуждают их к выполнению своих желаний и рассматривают их в качестве своей собственности. Женщина может быть изнасилована в любой момент. В то время как в лагерях беженцев мужчины слоняются без дела, женщины заняты в быту. Они встают затемно и начинают хлопоты по хозяйству. Накормить семью, набрать уголь, жечь мусор, набрать воды, постирать белье. Для того, чтобы искупаться или даже сходить в туалет, приходится преодолевать по несколько километров. На женщин нападают по дороге за миской супа. Нет механизмов защиты женщин, нет психологов. Власти не могут обеспечить им еду. Так что уж о психологах говорить.
Женщины боятся выходить в туалет или спят ночью в верхней одежде, говорит мне 30-летняя сирийка Асма, которая на протяжении длительного времени жила в одном из лагерей беженцев в провинции Газиантеп, но потом перебралась в Стамбул и теперь ищет работу. Вся ее семья погибла, она прибыла в Турцию вместе с сестрой. В то время в лагере находились в общей сложности около 7 тысяч человек, в основном жители Алеппо. В лагере было много религиозных семей, однако это не мешало насилию над женщинами. Родители старались не выпускать своих дочерей на улицу, держали дома в палатках. Однако случаи насилия проходили регулярно. Многие мужчины с преступным умыслом поджидали женщин в палатках, завязывали им глаза, издевались и отпускали обратно. Издевательствам, по словам Асмы, подверглись десятки женщин, и никто ничего не мог доказать. Многие женщины были так напуганы, что не могли вспомнить или указать на место совершения преступления. Сирийка Асма рассказывает мне, что покинула лагерь беженцев после участившихся случаев насилия.
Многие преступления такого рода происходили и не предавались огласке. В этом лагере были изнасилованы 5 моих подруг. Все они боялись, что если их истории станут известны, то родственники могут убить их, чтобы очистить честь семьи. Их мучители знают это и используют против них. Поэтому женщины молчат. Побивание камнями – обычная процедура в консервативном исламском обществе. Женщин могут забросать камнями за плохое поведение и опозорить семью. Тогда люди перестанут здороваться со всеми родными, и им придется покинуть территорию лагеря и вернуться обратно.
Отношение местного турецкого населения к сирийцам становится все хуже. Я сама не раз наблюдала, что местные турки оказываются не в состоянии сострадать и помогать сирийским женщинам из-за бремени собственных финансовых проблем. Их репутация становится все хуже. Этому способствуют публикации в газетах о том, что многие молодые сирийские девушки занимаются проституцией на улицах турецких городов. Растущим равнодушием населения и бедственной безвыходной ситуацией сирийцев пользуются местные предприимчивые безработные жители юго-востока страны, которые организуют криминальный бизнес и торговлю людьми. Так, недавно в восточной провинции Хатай были привлечены к уголовной ответственности около 30 местных жителей, предположительно причастных к торговле людьми на границе Турции и Сирии. Один из подозреваемых, 29-летний Ахмед Юмушак, был обвинен в принуждении несовершеннолетних сирийских женщин к занятию проституцией. Правоохранительные органы записали телефонные звонки, во время которых он обсуждал цены на женщин с турецкими клиентами. Подробности этого дела рассказывает мне турецкий интернет-пользователь Осман.
Мужчин посадили в тюрьму за организацию притона, в котором работали десятки сирийских женщин. Они занимались проституцией за еду. Основная прибыль уходила в руки сутенеров. Те брали молодых девушек, которые остались одни и находились в Турции под присмотром родственников или знакомых. Иногда они выкупали девушек, и те становились рабынями. Бизнес процветал, очевидно, под покровом охранников лагерей. Сутенеры каждое утро забирали девушек из лагерей и увозили на работу, пока одна из них не выдержала, убежала и обратилась за помощью к местным властям.
Турецкие общественные и правозащитные организации сообщают о многочисленных случаях продаж малолетних сирийских невест на сельском консервативном юго-востоке страны, где все еще распространены традиции многоженства и так называемых исламских браков. Сирийские невесты становятся выгодным бизнесом наряду с нелегальной торговлей сигаретами и топливом. Молодая сирийка стоит около 2000 долларов. Почти столько же на юго-востоке стоит откормленный годовалый верблюд. Родственники невесты с удовольствием идут на заключение такой сделки. Получив средства за продажу дочерей, семья может позволить себе выбиться из нищеты, выбраться из лагерей и зажить в свое удовольствие где-нибудь в турецкой глубинке. Вот что рассказывает в интервью телеканалу НТВ 17-летняя сирийка Динара, которую продали в жены состоятельному курдскому вдовцу.
Он старше меня на 35 лет. Говорят, что увидел меня и сразу назвал своей ханум, женой, хотя я совсем не говорю на турецком. Он подарил золотые украшения моей семье. В Турции многие деревенские девочки бывают просватаны уже с 4-5 лет. Говорят, что для того, чтобы избежать брака и отвадить ненавистного жениха, самые отважные перед смотринами обезображивают себя, прокалывают нос и щеки, выбивают зубы. Однако я не жалуюсь. Муж относится ко мне хорошо. Он разрешает мне видеться с родственниками.
Этим бизнесом чаще всего занимаются одинокие сирийки, потерявшие во время боевых действий в своей стране мужа и вынужденные хоть чем-то зарабатывать себе на пропитание. Свахи просиживают у лагерной мечети, знакомятся там с членами семей, втираются в доверие к родственникам, описывают преимущества будущего брака. Турецкое телевидение демонстрирует кадры, снятые скрытой камерой. 30-летняя Фатма проживает в одном из лагерей в провинции Шернак, в 30 километрах от сирийской границы. У нее много турецких клиентов и постоянно звонит мобильный телефон. Очередной мужчина просит миловидную, стройную, голубоглазую сирийскую девушку. Фатма сообщает подробности кандидаток и в доказательство отсылает фото. На вопрос о моральной правомерности женитьбы 13-летних девочек женщина предлагает задать этот вопрос членам их семей, которые находятся в безвыходном положении.
Многих даже не приходится уговаривать. Для многих семей продажа дочерей – единственный способ заработка. Несмотря на то, что для большинства европейцев такой способ заработать был бы как минимум кощунством, жители Среднего Востока привыкли получать выкуп от жениха за свою дочь. Однако теперь, попав в лагерь для беженцев и лишившись возможности заработать, семьям приходится расставаться с юными девочками, фактически продавая их. Это единственный способ заработка для нее и ее близких. Пока страна воюет, а ее жители прозябают в нищете, продажа дочерей – один из немногих способов для семьи заработать денег для того, чтобы прожить завтрашний день.
Фатма сожалеет, что турецкие мужчины неохотно берут в жены малолетних невест, хотя многие сирийские родители говорили ей, что, дескать, готовы снизить цену. Газета «Хюриет» сообщает, что многие сирийские женщины бежали из Сирии из-за сексуального насилия и домогательства. На улицах сирийских городов находиться опасно. На женщин и девочек нападают в общественных местах и их собственных домах. Их похищают и перепродают в плен фанатикам-исламистам, которые считают насилие частью своей правоверной борьбы и хвастаются друг перед другом приобретенными или купленными рабынями. Спасаясь от издевательства вооруженных мужчин, женщины бегут в мирную Турцию, которая позиционирует себя демократической исламской страной и обещает им помочь. Но и здесь сирийские женщины становятся жертвами домогательства и насилия.
О проблеме насилия против женщин в лагерях беженцев в Турции рассказывала Елена Солнцева. Российская военная операция в Сирии стала для США крупнейшим международным событием последних дней. Действия России комментируют и интерпретируют члены правительства и оппозиционные политики. Первые предостерегают Москву, вторые критикуют собственного президента. Рассказывает Владимир Абаринов.
29 сентября перед встречей с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым государственный секретарь США Джон Керри приехал в нью-йоркскую студию телекомпании MSNBC для участия в утреннем ток-шоу. Он рассказал, что главным камнем преткновения на переговорах с Россией является дальнейшая судьба Башара Асада. Джон Керри дал понять, что если президент Сирии добровольно оставит свой пост, Вашингтон не будет добиваться привлечения его к ответственности за преступления против человечности. В сущности, это интервью можно считать прямым обращением к Асаду.
Если бы один человек всего-навсего сказал миру, что он не претендует на место в будущем, что он поможет Сирии выбраться из этого хаоса, а затем удалиться и заживет частной жизнью, как это делает большинство людей, когда завершается их политическая карьера. Если бы он сделал это, можно было бы прекратить насилие и быстро продвигаться к урегулированию. Все зависит от решения одного единственного лица и от тех, кто поддерживает это лицо, кто настаивает на том, что это лицо незаменимый элемент будущего. Он не незаменим. Нельзя достигнуть мира в Сирии до тех пор, пока не уйдет Асад.
Никаких сообщений о российских авиаударах в Сирии в тот момент еще не появилось, однако госсекретарь США уже знал или догадывался о намерениях Москвы. В этой связи он выступил с предостережением, которое некоторые в России расценили как угрозу.
Три четверти населения этой страны стали беженцами. Они находятся в Иордании, в Ливане, в Турции, в пустыне. Угроза заключается в том, что эти люди могут стать последователями ИГИЛа, если мы не найдем возможность объединиться для борьбы с ИГИЛом. А если Россия будет в одиночку воевать с ними, знаете, что может произойти? Россия сама станет мишенью, и не исключено, что она увидит, как там появятся переносные зенитные ракетные комплексы, которые будут сбивать самолеты.
Утром 30 сентября, с учетом разницы во времени, это произошло спустя несколько часов после начала боевых действий российской авиации в Сирии. В Вашингтоне в ходе общей дискуссии на пленарном заседании Верхней палаты Конгресса слово взял сенатор Джон Маккейн. Он обвинил Владимира Путина в убийстве мирных сирийских граждан, а Барака Обаму в отсутствии ясной стратегии на Ближнем Востоке, нерешительности и беспринципности.
Господин президент, по имеющимся сообщениям, русские начали наносить авиаудары в Сирии якобы по позициям ИГИЛа. На самом деле это не ясно. Есть сведения, что некоторые из этих ударов были нанесены в районе Хомса. По последней информации сирийской группы по наблюдению за правами человека, там убито по меньшей мере 27 человек, в том числе 6 детей. Удары близ Хомса, которые не находятся под контролем ИГИЛа, раскрывают истинные намерения Владимира Путина. Они состоят в том, чтобы закрепиться в Сирии, его плацдарме на Ближнем Востоке, и удержать на плаву Башара Асада, убившего минимум 250 тысяч своих собственных граждан чудовищными бочковыми бомбами и вынудившего миллионы стать беженцами при полной поддержке Ирана и Владимира Путина. Последние 6,5 лет мы наблюдаем впечатляющее отступление Барака Обамы по всему Ближнему Востоку. Год назад президент Соединенных Штатов сказал: «Наша стратегия заключается в том, чтобы ослабить и уничтожить ИГИЛ». Согласно последним данным, в рядах ИГИЛа воюют сегодня 28 тысяч европейцев и некоторое количество американцев. В руках ИГИЛа остаются Масул и Рамади. ИГИЛ продолжает расширять свою территорию и в Сирии. Год спустя после заявления президента у нас нет ни стратегии, ни успеха. Всем известно, что когда президент Соединенных Штатов провел красную черту, но ничего не сделал, когда эта черта была нарушена, это имело огромный резонанс на Ближнем Востоке как среди суннитов, так и среди шиитов. Всем известно, что когда президент отклонил рекомендацию своих министра обороны и государственного секретаря, которым тогда была Хиллари Клинтон, вооружить сирийскую свободную армию, это тоже стало поворотным пунктом. После этой серии решений и отсутствия решений мы оказались в нынешней ситуации, когда Владимир Путин может занять на Ближнем Востоке положение, которое Россия не занимала с 1973 года, с тех пор, как Анвар Садат выгнал русских из Египта. Threw the Russians out
of Egypt. В тот же день в Пентагоне на ранее запланированной пресс-конференции действия России прокомментировал министр обороны США Эштон Картер. Last week
I observed... На прошлой неделе я сказал с этой трибуны, как отметил и в разговоре с министром обороны России Шойгу недели раньше, что в российской позиции, а теперь и в российских действиях в Сирии, есть противоречия. Россия заявляет о своем намерении с одной стороны бороться с ИГИЛом, с другой поддерживать Башара Асада и его режим. Война с ИГИЛом, если она не сопровождается параллельным процессом политической трансформации, создает лишь риск эскалации гражданской войны в Сирии, усиливает те самые экстремизм и нестабильность, с которыми Москва, по ее словам, жаждет бороться. Такой подход, как я уже говорил, равносилен подливанию масла в огонь.
Эштон Картер рассказал, что в целях обеспечения безопасности полетов в сирийском воздушном пространстве военные ведомства России и США проводят консультации, но это взаимодействие не следует считать признаком потепления в двусторонних отношениях.
Мы поддерживаем контакты с Россией на министерском уровне по сирийскому вопросу, однако я хочу заявить с предельной ясностью. Эти переговоры никоим образом не ослабляют наше решительное осуждение российской агрессии на Украине, не меняют нашу позицию относительно санкций и наш военный ответ на эти дестабилизирующие действия. В этом отношении ничего не изменилось. Если Россия хочет положить конец международной изоляции и вернуться в статус глобальной державы, она должна прекратить агрессию на востоке Украины, свою оккупацию и попытку присоединения Крыма и выполнить свои обязательства по Минскому соглашению.
Министра обороны спросили, верит ли он в то, что российская сторона не вводит его в заблуждение относительно боевых задач и целей своей операции.
Вы уверены, что русские действуют добросовестно, а не морочат вам голову?
Я принимаю их слова за чистую монету. Они излагают свою позицию исключительно четко, и их нынешние действия как будто подтверждают, что они делают то, что говорят. Проблема не в том, что я не понимаю их действий. Проблема в том, что, на мой взгляд, их действия контрпродуктивны и будут иметь негативные последствия.
Наиболее подробные разъяснения американской позиции дал на своем брифинге 1 октября пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест. Его заявление тоже содержали предупреждение о последствиях непродуманной военной акции.
На самом деле, эти тяжелые последствия для России более опасны, чем любой дипломатический демарш, который может предпринять мировое сообщество в ответ на действия России. Разумеется, мы предпочли бы, чтобы Россия вносила конструктивный вклад в наши усилия, направленные против ИГИЛа. И, конечно же, не в интересах Соединенных Штатов, чтобы Россия усугубляла этот межконфессиональный конфликт. Но в конечном счете именно Россия заплатит за это самую высокую цену.
Джош Эрнест остановился на вопросе о составе сирийской вооруженной оппозиции и о том, почему Москве не следует записывать в террористы всех противников режима.
Россия обосновывает свои действия против оппонентов режима Асада тем, что среди них есть экстремисты. Это факт. Среди них есть экстремисты, фанатики идеологии, террористы. Это такие группировки, как ИГИЛ и Джабхат ан-Нусра, против которых нацелены наши операции. Но в сирийской оппозиции есть и элементы, которые можно охарактеризовать как умеренное крыло. Это просто люди, которые взяли в руки оружие, чтобы защитить свои общины, свои дома, самих себя. В оппозиции есть группировки, которые получают американскую помощь в различной форме. Сюда входит и программа подготовки и экипировки, которая не дала результатов, которые мы хотели бы видеть. Мы также поставляем медицинское оборудование, сухие пайки и многое другое, что необходимо бойцам, воюющим в столь сложных условиях. Но есть и оппозиционные группировки, с которыми у нас нет отношений. Все эти группировки действуют действующие против режима Асада, отличаются очень подвижной структурой. Они сливаются, распадаются, вступают в союзы. Все это увеличивает риск, который принимает на себя Россия. Атаки, направленные против этой умеренной оппозиции, могут привести к тому, что они вступят в союз с откровенными идеологически окрашенными экстремистами, теми, с кем Россия, по ее словам, воюет. Это нас обеспокоит. Это и есть тот риск, которому подвергает себя Россия. Риск увязнуть в межконфессиональной вражде.
Наконец, 2 октября на традиционной большой пресс-конференции в Белом доме президент Обама изложил как суть разногласий Вашингтона с Москвой, так и свою концепцию сирийского урегулирования.
Мистер Путин had to go into Syria not out of strength, but out of weakness.
Господин Путин направил войска в Сирию не вследствие силы, а вследствие слабости, потому что его подопечный, господин Асад, на краю гибели. Оружия и денег, которые он посылает Асаду, уже мало. Теперь он вынужден послать туда свои собственные самолеты и своих собственных летчиков. Его теория о том, что он пошлет самолеты, и весь мир увидит, что это необходимо, потому что надо заполнить вакуум, что-то я не вижу, чтобы после его речи в ООН 60 членов нашей коалиции встали под его знамена. В данный момент коалиция господина Путина состоит из Ирана и Асада. Весь остальной мир входит в нашу коалицию.
Президент США подчеркнул, что Россия наносит удары не столько по террористам, сколько по противникам Башара Асада.
Мы отвергаем теорию России о том, что каждый, кто противостоит Асаду, террорист. Мы считаем эту позицию обреченной на провал. Она заведет их в трясину. Ее используют как средство вербовки новых иностранных боевиков.
На вопрос, не кажется ли ему, что президент Путин переиграл его, Барак Обама ответил с изрядной долей сарказма.
Посмотрим, как обстоят дела. Когда я 7,5 лет назад вступил в должность, Америка пребывала в состоянии глубочайшего финансового кризиса своей истории и втянула в рецессию весь мир. Мы вели 2 войны почти в одиночку. Международный престиж США достиг низшего предела. Мы теряли 800 тысяч рабочих мест в месяц. Сегодня у нас самая сильная и продвинутая экономика в мире. Наш рейтинг вырос. Мы ведем активную внешнюю политику и формируем общий подход к решению всех проблем, от Эболы до ИГИЛ. Господин Путин занял свой пост, когда экономика росла, а в результате его блестящих действий она сократилась на 4%. Они изолированы от мирового сообщества, находятся под санкциями, которые ввели не только мы, но и их ближайшие торговые партнеры. Его главными союзниками на Ближнем Востоке были господин Каддафи и господин Асад. Обе страны распадаются. И теперь он посылает персонал и самолеты, чтобы удержать на плаву режим, рискуя при этом восстановить против себя суннитов всего мира. Так о чем вы спрашивали?
По мнению президента США, высокий рейтинг Владимиру Путину обеспечивает подконтрольная ему пресса.
Действия господина Путина успешны лишь постольку, поскольку они надувают ему рейтинг внутри России. Возможно, поэтому они так впечатляют вашингтонский истеблишмент, ведь успех измеряется рейтингом. Так ведь это нетрудно, когда у тебя в стране пресса контролируется государством.
Сирийская ситуация многим в Америке напомнила советско-афганскую войну, когда, во-первых, перед лицом общего врага группировки маджахедов объединились в так называемый «Альянс Семи», а во-вторых, США организовали поставки оружия маджахедам, включая самые современные по тем временам ПЗРК «Стингер». Не следует ли Вашингтону и в данном случае поступить так же? Но президент США решительно отклонил эту параллель.
Мы не собираемся превращать Сирию в поле битвы чужими руками между Соединенными Штатами и Россией. С нашей стороны это было бы плохой стратегией. Это битва между Россией, Ираном и Асадом с одной стороны и подавляющим большинством сирийского народа с другой. Мы воюем с ИГИЛом. Наша битва, которую мы ведем вместе со всем мировым сообществом, преследует цель покончить с конфликтом так, чтобы прекратилось кровопролитие, прекратилось поток беженцев, чтобы люди получили возможность вернуться домой, работать, кормить себя, растить детей, отдавать их в школу. Вот на чьей мы стороне. Это не шахматный турнир сверхдержав. А если кто-то видит ситуацию именно так, так ему стоит иметь в виду, чем заканчиваются шахматные партии.
Это был президент США Барак Обама.
У дискуссии, которая развернулась в США по поводу действий России в Сирии, рассказывал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. В Колумбии обсуждаются перспективы мирного урегулирования, окончания войны, которая продолжается в этой стране с начала 60-х годов прошлого века. Конфликтующие стороны после очередной встречи в Гаване договорились подписать мир в ближайшие полгода. Рассказывает Виктор Черецкий.
Этот застаревший конфликт унес тысячи жизней. Фактически он начался в конце 40-х годов, когда в стране стали появляться вооруженные отряды крестьянской самообороны, хотя и до этого Колумбия отличалась политической нестабильностью, перерастающей время от времени в вооруженные конфликты. В последние десятилетия в стране действовали несколько партизанских движений, придерживавшихся марксистско-ленинской идеологии, а также противостоявшие им ультраправые вооруженные формирования. О причинах конфликта рассказывает колумбийский политолог Андрес Суарес.
В первую очередь, это аграрная проблема. Споры вокруг земли, вокруг распределения земельных наделов. Они определили все конфликты и насилие в Колумбии. Борьба за землю ведется под разными флагами, под разными идеологическими лозунгами. И этот конфликт пока не решен. Поэтому стране необходима аграрная реформа. Второй вопрос – это возможность участвовать в политической жизни страны. Группам и протестным движениям, не принадлежащим традиционным политическим силам, до сих пор был закрыт доступ к политике, а их попытки участвовать в ней подавлялись силой. И это вредило демократическому развитию нашей страны. Третья проблема – разница между регионами и в уровне экономики, и в уровне развития демократии. Если столица живет в 21 веке, то некоторые районы находятся на уровне средневековья. Страна не представляет собой единое целое. Некоторые районы фактически живут сами по себе, не интегрированы в государство. И это тоже причина вооруженного конфликта.
Война, принявшая вялотекущий и затяжной характер, ничего доброго населению не принесла, зато явилась питательной средой для наркодельцов. Они стали практически негласными хозяевами огромных территорий. Имея, благодаря подкупу, широкие связи среди незаконных вооруженных формирований и в правительстве, наркокартели буквально наводнили мир кокаином. Он начал с 70-х годов поставляться тоннами и в США, и в Западную Европу. Политолог Андрес Суарес.
Наркотрафик явился важной составляющей войны по трем причинам. Во-первых, он снабжал вооруженные группировки финансами, чтобы пользоваться их покровительством. Колумбия стала первой в мире кокаиновой державой и производителем, и экспортером. Во-вторых, наркодельцы сформировали собственные частные армии, которые стали участвовать в конфликте, в том числе против правительственных войск. И, наконец, наркоторговля способствовала моральной деградации общества. Идея быстрого обогащения развратило людей. Насилие стало делом обыденным. Некоторым война вообще была выгодна. Общество в целом, казалось, не волновало, как положить конец конфликту.
И еще, со временем некоторые партизанские образования сами подключились к торговле наркотиками. К примеру, маоистская так называемая народно-освободительная армия, названная по аналогии с армией Китая, вообще превратилась в банальный кокаиновый картель. Так что для многих экспертов в сложившейся ситуации успех международной борьбы с торговлей кокаином может быть гарантирован лишь с установлением мира в Колумбии. Пол Саймонс, представитель Организации американских государств.
Решение вопроса о незаконном обороте наркотиков представляется весьма сложным делом и требует инициатив в разных областях. Но главное здесь прекращение вооруженного конфликта в Колумбии. Только после этого последует восстановление законных демократических структур государства, которые будут гарантировать права населения и устойчивое развитие во всех регионах страны.
В минувшие десятилетия мировое сообщество прилагало немало усилий для нормализации ситуации в Колумбии. Попытки местных властей при содействии международных посредников вести переговоры о мире с партизанами предпринимались неоднократно, но всякий раз заканчивались провалом и новой волной насилия. И вот в 2012 году с переговоров в Осло начался нынешний мирный процесс. С тех пор стороны, правительство и основная партизанская сила, революционные вооруженные силы Колумбии, ФАРК, встречаются время от времени в Гаване. Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос.
¿De qué le sirve al país ese ambiente de pelea?
Для чего нужна стране атмосфера постоянной конфронтации, нетерпимость и неуважение людей друг к другу? От войны нельзя ждать ничего иного. Мы утратили способность говорить в цивилизованной манере с нашими оппонентами. Мы привыкли хлопать дверью, презирать друг друга, ругаться, забыв все нормы человеческого общения. С этим пора кончать раз и навсегда. Идея мира требует от нас изменить свое поведение, вернуться к нормальному общению, от которого мы отказались десятки лет назад. Мир нуждается в терпимости, в способности слушать друг друга.
Еще не так давно мало кто мог себе представить, что архитекторами мира в Колумбии станут два, на первый взгляд, совершенно разных человека – президент Сантос и нынешний лидер ФАРК Родриго Лондонио Чевери по кличке Тимошенко. Дело в том, что Сантос, будучи до своего избрания президентом, министром обороны, считался непреклонным сторонником силовых мер в отношении партизан. А Тимошенко слыл сталинистом, не склонным к каким-либо компромиссам. Он учился в 70-х годах в Москве, в Университете дружбы народов и даже псевдоним себе взял в честь советского маршала. Впрочем, у мирного процесса в Колумбии есть и много противников. Среди них, к примеру, бывший президент Альваро Урибе, который на днях обвинил Сантоса в том, что своими действиями он предает память погибших в борьбе с террористами-партизанами и даже открывает Тимошенко возможность баллотироваться в президенты, хотя за свои деяния он должен сидеть в тюрьме. Однако Сантос уверен, что переговоры – это единственный путь к миру, а посему, похоже, не намерен отказываться от выбранного пути.
Если попытки прийти к миру будут стоить мне политической карьеры, то я готов заплатить эту цену. Мои противники могут бегать за мной по всей стране, надеясь сорвать мои публичные выступления. Но они должны знать, я не остановлюсь в попытках установить мир в Колумбии. Я понимаю тех, кто протестует против жестоких деяний, совершенных партизанами. Они меня тоже возмущают. Но я понимаю и колумбийцев, которые хотят, несмотря ни на что, мира в стране. Поэтому я приложу все силы для поиска мира.
Чего же удалось достичь за последние 3 года мирного процесса? В первую очередь обращает на себя внимание план решения аграрной проблемы. На 8 миллионах гектаров земли в так называемых зонах крестьянского производства при поддержке государства будут созданы кооперативы. Зоны эти получат автономию, в них будет введено широкое самоуправление. Второе соглашение касается политической жизни. ФАРК получит возможность преобразоваться в политическую партию и участвовать в выборах. Его бойцы будут амнистированы. Стороны согласовали и вопрос о борьбе с незаконным оборотом наркотических веществ. А в конце сентября были достигнуты еще 2 важные договоренности. Первая – о привлечении к ответственности лиц, виновных в преступлениях против человечности, как партизан, так и военных. Вторая договоренность касается подготовки мирного договора, который должен быть подписан не позднее 6 месяцев. О договоренностях рассказывает и лидер ФАРК Тимошенко.
Мы надеемся, что теперь ничто не сможет остановить стремление нашего народа к миру. Наш народ хочет жить в условиях социальной справедливости и подлинной демократии. Отчужденность и неравенство должны навсегда исчезнуть. После окончания военных действий власти должны будут предоставить амнистию лицам, которые принимали участие в вооруженном конфликте, и тем, кто отбывает за это наказание. Под амнистию не попадут лишь те, кто по международным критериям совершили преступления против человечности.
В ходе последних переговоров было оговорено, что ФАРК сложит оружие в течение 60 дней после подписания окончательного мирного договора. Процедуру сдачи оружия и механизмы проверки выполнения договоренностей сторонам конфликта предстоит разработать в ближайшие месяцы.
О модели мирного урегулирования, предложенной в Колумбии, рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Продолжение политики». Лауреатом Нобелевской премии по экономике в этом году стал профессор Принстонского университета Энгус Дитон за глубокий анализ проблем бедности и потребления. Предложенная им модель спроса и благосостояния стала практическим инструментом для экономистов и политиков. Главной проблемой ученый считает неравномерность развития стран, углубляющуюся пропасть между богатыми и бедными. На примере Литвы, одной из небогатых стран Евросоюза, видно, с каким трудом дается политическим элитам реальное уменьшение этого разрыва. Рассказывает наш корреспондент в Вильнюсе Ирина Петерс.
В отчете о финансах и благосостоянии граждан Литвы Департамент статистики республики обнародовал невеселые цифры, говорящие о старении общества и большой доле людей бедных. Среди работающих за так называемой чертой бедности 8% граждан. Среди безработных 63%, среди пенсионеров 22%. В среднем доход на одного человека в месяц составляет 340 евро, на семью 780 евро. В крупных городах доходы на четверть больше, чем в сельской местности. Демография. На одну семью в среднем приходится половина ребенка. А сама семья, опять же, в среднем составляет 2,5 человека. Источником проживания для 60% семей являются доходы от работы и примерно для 40% – социальные выплаты. Условия жилья. 13% жителей Литвы живут в домах без туалетов, 12% – без ванной или душа. Бытовая техника и транспорт. Почти во всех семьях есть цветной телевизор, телефон и стиральная машина. Автомобили в 70% семей. Каждый десятый живет на кредиты. Труднее всего многодетным семьям, неполным и одиноким людям. 40% не могут позволить себе ежегодный отдых. При этом 30% жителей Литвы не сталкиваются с перечисленными финансовыми трудностями. Эксперты обращают внимание на то, что статистические данные не точны. Люди, получающие самые большие доходы, обычно в подобных опросах не участвуют, как, впрочем, и бездомные. Мой первый собеседник – экономист, член Сейма Литвы Повилас Гилис.
Это же не деньги. Как выжить за 300, за нашу минимальную зарплату? Вообще, бедность появляется не столько потому, что неудовлетворительно работает экономический механизм страны, не производит достаточное количество услуг, продуктов, но и потому, что распределение этого продукта несправедливо. Через заработную плату перераспределяется только 40% всего валового продукта, когда в других странах это 50% или даже 60%, как в Швейцарии. Тогда понимаешь, на самом деле капитал не платит ту цену за рабочую силу, которую используют в производстве. Наш бюджет самый маленький в процентном отношении к валовому продукту в Европейском Союзе. 27% доходов с налогов. Значит, что мы не можем помогать людям, бедным, через бюджет. Не можем платить достойную заработную плату работникам государственной сферы. Пока такое пренебрежительное отношение к проблемам справедливости и к тому, что заработная плата покрывает издержки воспроизводства рабочей силы, она же не оценивается. Получаешь 300 евро, ну как-то выживают люди. Сколько это может длиться? Те, которые не выживают, они покидают Литву. 600-700 тысяч эмигрантов, люди работоспособны.
Новоиспеченный Нобелевский лауреат Энгус Дитон, при том, что ученый индивидуалистической школы финансовой, поднимает вопрос вот этой самой несправедливости и очень большого неравенства финансового. Чем это может кончиться, рассматривает на примере неконтролируемый поток беженцев из стран Африки. Неравенство финансовое копилось сотнями лет, и вот нарыв вскрылся. Ваш прогноз
прогноз, насколько это неравенство может быть разрешено в Европейском Союзе, если даже на примере маленькой Литвы, небольшого пространства, пока что невозможно это относительно сбалансированность, не говорим уже о равенстве и справедливости?
Ответ таков. Элиты и государственные, и на уровне международном придерживаются индивидуалистического подхода. Справедливость для них не самое важное. Я согласен с лауреатом, что одна из причин миграции – экономическое неравенство между странами. Нужны глобальные усилия уравновешить экономическое развитие в разных регионах.
Есть ли здесь свет в конце тоннеля, восстановление какого-то баланса, хотя бы из чувства самосохранения западного общества, если, по сути, не способен капиталист передать, например, неиспользованные, предположим, партию ботинок, просто как благотворительность в бедные страны. Лучше сожгет эту партию, чтобы сохранить высокий уровень цен в своем регионе.
Да, пока что наши элиты, западные элиты, не готовы решать эти вопросы. Мой жизненный опыт показывает, что только в шоковых ситуациях элиты учатся. Беженцы – шок, но еще такой половинчатый. Элиты не видят экзистенциональной угрозы для Европейского Союза. Пока мы думаем на уровне предпринимательства или капитала, не увидим выход. Не увидим. Потому что не видим то, что называется общим добром, благо. Что физически неощутимо, но очень важно. Одна из них – демократия. Другая – справедливость, системное видение всей проблематики. Теперь занимаемся мигрантами. 3 месяца назад мы занимались Грецией, 1/2 года назад – Украиной. Одну деталь решаем, другую, третью – не видим панораму.
Это был экономист Повилос Гилис. Литва по социальной модели быстро приближается к обществу пенсионеров. Причина – иммиграция. Хотя ситуация с рождаемостью неплохая, но общество стареет именно из-за того, что молодые люди все последние годы массово уезжали на заработки в другие страны. И доля пенсионеров в республике постоянно растет. В отчете Департамента статистики также отмечается ухудшение положения безработных. О решении этой и других проблем говорит экс-министр социальной защиты Литвы Донатас Янкаускас.
Искали, как решить эту проблему, используя финансовые возможности структурных фондов Европейского Союза. Системные проблемы, которые сложились за 20 с чем-то лет в Литве, и ясно увидели, что целесообразность средств, которые предназначаются для помощи самым бедным и слабым, должна быть много раз эффективнее. Решили, что самоуправление вместе с общинами должны решать, куда направлять средства на социальную помощь. За первый год результаты были таковы, что все самоуправления в Литве взяли на себя, но вместе с общинами.
В результате значительно уменьшилось число людей, получающих особенности.
Средства никуда не делись, они используются как раз для повышения уровня тех жителей, кому нужна социальная помощь. Более справедливая и не обязательно в форме пособия. Помощь как медицинская, так и социальная тем жителям, которые одинокие, пожилые. Тем самым и теневая экономика, которая, к сожалению, в Литве имеет сильную часть. Доходы, которые опять-таки не отражаются нигде, а в реальной жизни. Они видны только местной общине и только самоуправлению. И я думаю, что ситуация не ухудшается, идет в развитие.
Отчет Департамента статистики, там цифры грустные. С другой стороны, любой, решивший поездить по Литве, с приятным удивлением обнаружит чистейшие, хорошо оборудованные современные городки, поселки с клумбами, с развитым транспортом, приятно и модно одетые люди, в том числе пенсионеры и пенсионерки, чистенькие магазины, по последнему слову, техники. Но бедность, она существует за этим красивым фасадом.
Статистика является инструментом для тех, кто изучает тенденцию, кто должен принимать решения, не только как зеркало, на которое посмотрел и все увидел. 2007-2013 год, когда средства европейские приходили в Литву, как раз попало в этот самый тяжелый кризис. Те решения, что надо создавать рабочие места и делать красивые виды в городах и городках, это же наши люди Литвы работали, строили. порядок наводили, возможность работать и заработать. Сейчас уже новые периоды и новые программы как раз направлены на то, что в этих реновированных зданиях, библиотеках, амбулаториях, школах и дома жилые реновируются, и уже уровень проживания в этих домах улучшается.
Бывший министр социальной защиты Литвы Донатас Янкаускас. Следующий собеседник – экономист Кистутис Главяцкас рассуждает о мерах преодоления бедности в обществе и научном вкладе в решение этой проблемы нобелевского лауреата Энгуса Дитона.
Выдающийся экономист, психолог, социолог. Его исследования показали, что разница между богатыми и небогатыми, которым не хватает и пищи, и которые вообще трудно живут, за последние 30 лет она увеличилась в пользу богатых людей. Он даже определил такую интересную цифру, это индекс счастья. Расчет основывался на примерно 1 000 000 семей, что счастливым может быть человек, который зарабатывает в месяц не меньше 6250 долларов. Определил точно такую сумму в Америке и Западной Европе. И он говорил, что если сумма эта выше 75 тысяч в год, тогда человек может уже не быть счастливым, потому что деньги порождают проблемы, заботы и противоречия, и социальные, и психологические, и так далее. Так он вывод на этом делает, что прослойка богатых должна понять, что счастье не только в деньгах, но в счастье в солидарности. С точки зрения солидарности, более равномерного распределения доходов и затрат, нужно, естественно, проделать большую работу, потому что на черте бедности находящиеся люди, они во многих случаях не имеют шанса вылезти оттуда. Вот что главное. Всем не можно дать деньги, раздавать как пособие, но организовать, чтобы они могли доступиться к рабочим местам, где заработная плата 1500-2000 евро, хорошая заработная плата. Вот к этому надо стремиться государству.
Можно ли надеяться на самоограничение человеческой натуры, как философы говорят? К сожалению, в этом смысле человек, существо, по сравнению с животными, менее мудрое. Вообще в природе главенствует принцип достаточности. Человек руководствуется не мотивом достаточности.
Человек более высокая организация ума.
А что же он не может себя ограничить?
Это уже эгоизм. Допустим, весь финансовый кризис Salomon Brothers в 2007 году. Одной из причин была неморальность банкиров. То есть они больше денег хотели. Вот это официально признано причиной. На то есть государство, чтобы разница между богатыми и бедными уменьшалась. Если бедных больше, чем богатых или среднего класса, можем получить революцию пустых желудков, которые потом, знаете, все превращается. Принцип такой, чтобы дать, возможно, шанс людям зарабатывать больше. Систему социального страхования в корне надо реформировать, поставить в зависимость от того, те, которые стараются, которые могут, те получали бы, а те, которые иждивенцы, которые очень размножилось много, допустим, в Европе, на пособиях и так далее, тех нужно уменьшать. Определенное принуждение к труду, потребность, она должна существовать, но при этом должно быть сохранено возможность людям даже на простом труде зарабатывать значительно больше, чем теперь. Не все могут быть инженерами, космонавтами. Должна быть политика и государство. В этом плане мы еще очень-очень далеко.
Больше 10 лет республика входит в состав Европейского Союза и остается в конце списка по доходам. Вот сейчас геополитика вмешивается. Небогатая Литва вынуждена тратить на оборону, непредвиденные беженцы. Но по большому счету мы как-то придвинулись к среднеевропейскому уровню.
Продвинулись, я думаю, что не так пессимистично. Официально сейчас Литва жизненный уровень по сравнению с средним европейским уровнем 70% составляет. Неплохо. За 10 лет это довольно большие результаты. Рынка все становится меньше. Откровенно говоря, больше политические решения принимаются. Правильное решение, но что с точки зрения свободного рынка, это в многих случаях противоречит. Присуще сейчас практически всем государствам, в Соединенных Штатах и везде. Если раньше рынок был основной критерий и двигатель, то сейчас он как будто в сторону сдвинут, и политическое решение на первом плане. Это снижать стабильность роста. У нас доходы относительно больше, чем статистические, потому что много эмиграции присылает денег, довольно значимые, примерно 1,5 миллиарда евро в год. Плюс привозят еще они деньги своим родителям, привозят наличными.
Неучтенные.
Да, стараются делать маленький бизнес, так что реальные доходы, я думаю, у нас больше значительно. Если на улицу выйдет и у нас в Вильнюсе, допустим, то же самое в Нью-Йорке, так в Нью-Йорке 250 тысяч бездомных на улицах. А у нас тут, смотрите, ни одного. Ну, есть, но это сколько для запаха. поедете в Германию, в конце концов, увидите, что там делается. Визуально. И в Швейцарии, и в Бельгии, развитые страны, в Люксембурге вот сейчас был. Полно бедных людей. Но такой мир, увы, на такие проблемы. Надо решить главную массу людей, чтобы не бедствовало. А процентов 5-6 всегда есть люди, которые не так хочется жить. Они не хотят работать.
Не хотят играть в эти игры.
Да. Такой выбор. Это свобода.
Говорил экономист Кистутис Главяцкас.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Продолжение политики». Продюсер выпуска Наталья Аркадьева, ведущая Ирина Лагунина. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.орг. Следите за нами в социальных сетях SoundCloud и iTunes. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Всего доброго. Счастливо.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 780, 13 720, 17 530 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.